Глава вторая. Плоскогорье. Часть первая. 11 октября, четверг. Дождь постепенно усиливался. Асакава включил дворники на полную мощность. Погода в Хаконе изменчивая. Асакаве уже случалось бывать в этих краях, и каждый раз происходило одно и то же. Когда он выезжал из Адавары, на небе не было ни единого облачка. Но чем глубже дорога уходила в горы, тем воздух становился более влажным, а на подъезде к перевалу на машину обрушивался шквальный ветер с дождем. Днем еще куда ни шло. По виду и количеству облаков, повисших над горной грядой, можно более или менее предугадать, какая погода ожидает тебя в горах. Однако в ночное время все не так просто. Водитель целиком концентрирует внимание на крошечном пространстве, выхваченном из ночной тьмы автомобильными фарами. И только остановив машину, выйдя из нее и подняв глаза к огромному темному небу, ты вдруг понимаешь, что упустил тот момент, когда тяжелые, серые на фоне ночи облака заслонили сиявшие до этого звезды. Асакава выехал засветло. Когда он садился в скоростной экспресс Кадама на центральном токийском вокзале, только-только начинало смеркаться. Когда, приехав в Атами, он брал на прокат машину, по темному небу неслись облака, и в просветах между ними то и дело появлялся месяц. И вот теперь из капелек воды, поблескивавших в свете фар, мало-помалу соткалась призрачная циновка дождя. Циферблат над спидометром показывал 9 часов 32 минуты. Асакава быстро подсчитал, сколько времени у него ушло на то, чтобы сюда добраться. Он выехал из Токио в 5:16, в Атами поезд прибыл по расписанию в 6:07. Процедура с машиной заняла около 20 минут. Если округлить, получится, что в половине седьмого он уже сидел за рулем. Потом зашел в супермаркет, где купил две упаковки китайской лапши быстрого приготовления и маленькую бутылку виски. К 7 часам вечера, пропетляв почти полчаса по лабиринту улочек с односторонним движением, которых в этом городе было множество, Асакава наконец-то выехал на трассу, ведущую в Хаконе. За этими подсчетами он и не заметил, как перед ним возник причудливо увитый гирляндами оранжевых лампочек въезд в тоннель. Сразу после этого туннеля начиналось горное шоссе Неккан, с которого Асакаве пришлось съехать в сторону Pacific Land. Только бы не пропустить указатель. У туннеля было звонкое название — Танна. И звук, с которым несущаяся машина рассекала воздух, очень напоминал это название. Оранжевые гирлянды извивались вдоль стен туннеля, поэтому все вокруг, включая и руки водителя, окрасилось в густой оранжевый цвет. В таком освещении привычные вещи сменили холодноватую спокойную гладкость на нервозную шероховатость. Навстречу не попалось ни одной машины. Дворники с душераздирающим скрипом скребли по высохшему лобовому стеклу. Наконец Асакава их отключил. По его расчетам, к 8 он уже должен был оказаться у цели. Дорога была пустынной, но жать на газ почему-то не хотелось. Подсознательно он чувствовал, что зря затеял эту поездку. Сегодня в 4:20 пополудни в офисе у Асакавы с характерным булькающим писком заработал факс. Это пришел ответ из редакционного отдела в Атами. Они получили запрос Асакавы и, выяснив все подробности, прислали ему отчет. Отчет, собственно, состоял из ксерокопий всех записей, сделанных в гостевой книге Pacific Land с 27 по 30 августа включительно. Быстро пробежав глазами факс, Асакава чуть не ойкнул от радости. Интуиция его не подвела. В списках значились имена всех четырех. Вот они. Нанаяма Юки, Тамока Аиси, Харука Цудзи и Такэхико Номи. В ночь с 29 на 30 компания сняла виллу Б4. Понятно, что под именем Нанаяма Юки записался Сюити Ивата. Таким образом, Асакаве удалось узнать время и место встречи. 29 августа, среда, вилла Б4 на территории туристического комплекса Pacific Land в Южном Хаконе. Ровно за неделю до таинственной смерти. Асакава, не откладывая дело в долгий ящик, тут же набрал телефон гостиничной администрации Pacific Land и заказал номер Б4 прямо на сегодня. Завтра в 11 утра редакционное заседание, на которое нельзя опаздывать. Он рассчитывал узнать все, что нужно, за одну ночь и быстро вернуться в Токио. Самое главное, думал он, побывать там самому, увидеть все своими глазами. Он изнывал от нетерпения, пытался представить себе, что ждет его в Хаконе, но не мог. Проехав сквозь туннель, Асакава затормозил на пропускном пункте. Надо было платить за проезд. Он заранее приготовил 300-йеновые монеты. Расплачиваясь, поинтересовался у человека в униформе. «Скажите, как отсюда добраться до Пасифик-Лэнд? Я правильно еду?» Вопрос был излишним. Он прекрасно знал, куда ехать, 100 раз сверялся по карте, но уж очень ему вдруг захотелось услышать человеческий голос. «Поговорить с кем-нибудь». «Поезжайте, как ехали, увидите указатель и сразу поворачивайте налево», ответил служащий и протянул Асакаве квитанцию. «Откуда берутся деньги на зарплату рабочим на такой пустынной дороге? Это же абсолютно не окупается», — неожиданно подумала Сакава. «Сколько еще лет этот парень собирается проторчать в этой будке?» Парень подозрительно взглянул на него. Ему не понравилось, что водитель вдруг погрузился в свои мысли и, кажется, не собирался ехать дальше. Заметив это, Асакава натянуто улыбнулся и тронулся с места. Ему даже не верилось, что всего несколько часов назад он радовался по такой ничтожной причине, как наличие 4 фамилий, одна за другой, в гостиничной книге «Pacific Land». Лица ребят, погибших ровно через неделю после совместной ночевки на берегу океана, появились и вновь исчезали перед внутренним взором Асакавы. Беззвучно смеясь, они словно говорили: «Послушай, друг, самое время повернуть назад». Но Асакава не собирался отступать, хотя журналистский инстинкт подсказывал ему, что лучше не браться за это дело в одиночку. Можно попросить помощи у Йосино, тот наверняка согласился бы поработать вместе, но всем известно, что 2 журналиста никогда не смогут договориться. Все собранные ранее сведения Асакава записал в специальный блокнот и, кроме того, сохранил на дискете. Он был доволен своей работой и не собирался менять концепцию будущей статьи. Получалось, что ему нужен был не соавтор, а человек, который посодействует ему, не задавая лишних вопросов. Кто-нибудь, кто не станет совать нос не в свое дело, а просто поможет. Вообще-то у Асакавы как раз есть один такой знакомый, который вполне может согласиться на сотрудничество не ради личной выгоды, а ради интереса. К тому же этот человек преподает в университете и обладает необходимыми знаниями. Вдобавок, как и у всех внештатных преподавателей, у него бывает свободное время. Подходящая кандидатура, что ни говори. Единственное, что смущало Асакаву в его знакомом, чрезмерная, доходящая иногда до странностей, оригинальность характера. Впереди, на склоне холма, Асакава увидела рекламный щит «Pacific Land». Никаких неоновых вывесок, ничем не примечательный белый стенд, на котором черной краской были написаны все подробности, представляющие интерес для проезжающих. Если пропустить момент, когда фары выхватывают белую поверхность стенда из темноты, можно еще очень долго ехать по темному шоссе, даже не подозревая, что ты прозевал нужный поворот. Асакава съехал с трассы налево. Грунтовая дорога петляла через поля, поднимаясь в гору. Слишком уж непрезентабельный подъезд для туристического комплекса. Асакава расстроился. Ему казалось, что вот-вот он упрется в тупик. Приближался поворот. Ни одного фонаря вдоль проселка, разумеется, не было. Приходилось ради собственной безопасности тащиться на первой скорости. Выскочит навстречу какой-нибудь лихач. И конец. Разминуться на узкой проселочной дороге вряд ли удастся. Асакава даже не заметил, когда прекратился дождь. Туннель Танна разделяет восток и запад, поэтому на въезде бывает одна погода, а на выезде уже другая. Как бы то ни было, а проселок, вопреки ожиданиям, заканчивался вовсе не тупиком. Все так же петляя, он доходил до водораздела, и там расширялся, превращаясь в небольшую улочку, по краям которой, плотно прижавшись друг к другу, как опята, торчали аккуратные домики на продажу. Еще дальше улочка разрасталась до размеров небольшой двухполосной и к тому же асфальтированной дороги. По обеим сторонам этого авеню празднично сияли фонари. Асакава до глубины души был поражен метаморфозой, произошедшей с проселком. Слишком уж неожиданно полевой пейзаж сменялся роскошным убранством владений Pacific Land. Что за наваждение такое? Может быть, узкая, наполовину заросшая кукурузой и какой-то осокой полудорога, полутропа лишь померещилась ему? Крайне неприятно ехать почти на ощупь по узкому желобу, все время ожидая, что через мгновение кто-то вылетит тебе навстречу из-за поворота. В стороне стояло высокое 3-этажное здание, перед которым, все к услугам туристов, раскинулась просторная автостоянка. В этом здании помещался ресторан и справочное бюро для посетителей. Асакава, недолго думая, припарковался рядом и зашел в гостиничный вестибюль. Посмотрел на часы. Ровно 8. Пока что все идет по плану. Откуда-то раздавался глухой стук. Это ниже по склону стучали мячами энтузиасты на 4 теннисных кортах, залитых желтоватым светом. Асакава присвистнул от удивления. Все 4 площадки были заняты. Он не понимал этих людей, способных тащиться в такую даль только для того, чтобы во второй четверг октября в 8 часов вечера поиграть в теннис. За кортами далеко внизу открывался вид на сияющие огни портовых городов Мисима и Нумадза. Города стояли на краю черной, как смоль, бухты Таганаура. Зайдя в здание, Асакава оказался прямо перед входом в ресторан. Через стеклянные стены было хорошо видно, что творится внутри. Асакаве снова пришлось удивиться. Судя по табличке, висящей на входе, ресторан работал до 8, однако по меньшей мере половина мест была занята. В основном за столами сидели семейные пары с детишками и группки молодых девушек. Что тут в конце концов происходит? Асакава покрутил головой. Откуда все эти люди взялись? Ему стало как-то не по себе. Неужели все присутствующие попали сюда по той же самой дороге, по которой только что приехал он сам? Может быть, это был своеобразный черный ход, а на самом деле к Pacific Land ведет широкий освещенный проспект? Исключено. Дорогу-то ему объясняла девушка из главного офиса Тихоокеанского курортного клуба. Затем вы выезжаете на шоссе Неккан. Где-то на половине пути нужно будет свернуть влево и подняться на самый верх. Асакава так и сделал. Никакой другой дороги, куда можно было свернуть, там и в помине не было. Прекрасно понимая, что обслуживание посетителей уже закончено, Асакава все-таки зашел в ресторан. За стеклянной стеной хорошо ухоженный газон, описывая плавную дугу, стекал по пологому склону в направлении городских огней. Внутри помещения свет был слегка приглушен, вероятно, для того, чтобы присутствующие смогли в полной мере насладиться открывающимся из окна ночным видом. Асакава схватил за рукав пробегающего мимо официанта и поинтересовался, где находится стойка приема для тех, кто заказал номер в коттедже. Официант ткнул пальцем в сторону вестибюля, откуда Асакава только что вошел в ресторан. «Выйдите наружу, справа будет дорожка. Идите по ней прямо, и где-то метров через 200 увидите регистрационную комнату». «А стоянка для машины там есть?» — спросил Асакава. «Да, прямо напротив администрации». Официант убежал. Вот так-так. Значит, совсем не обязательно было сюда заезжать. Достаточно было просто ехать дальше по дороге, и она бы сама собой привела Асакаву к нужному месту. Не обладая особыми познаниями в области психоанализа, Асакава, тем не менее, был в сознании проанализировать ситуацию. Он прекрасно понимал, что именно привлекло его в модерновом здании и почему он, совершенно не стесняясь, зашел, по сути дела, в закрытый ресторан. Просто... Такая обстановка его успокаивала. Он-то по дороге сюда представлял себе холодящие кровь сцены в стиле «Пятница, 13-е», какие-нибудь замшелые лачушки и тому подобную романтику, но здесь его ждала совсем другая, привычная атмосфера. Было приятно думать, что современная технология добралась даже до этого захолустья. Единственное, Асакаве показалось, что количество людей, играющих в теннис и веселящихся в ресторане на этих заоблачных высотах, было несоразмерно тому плачевному состоянию, в котором находилась поднимающаяся снизу дорога. Ему было непонятно, почему, собственно, его это так волнует. Еще он не понимал, почему его не покидает ощущение, что все находящиеся здесь люди какие-то странные, будто неживые. Если судить по переполненным кортам и набитому ресторану, то возле коттеджей должен был раздаваться громкий веселый смех только что поужинавших молодых людей. Асакава очень надеялся, что все так и будет. Поставив машину около небольшого строения, в котором располагалась стойка регистрации, он захотел взглянуть издалека на коттедж Б4. Как он ни вглядывался с края стоянки в сторону едва освещенной долины, ему удалось рассмотреть только 6 из 10 коттеджей, выстроенных посреди небольшой рощицы. Остальные 4 терялись в густой темноте. Свет фонарей до них не доходил. Ни одно окно не светилось. Коттедж Б4, в котором Асакава собирался провести сегодняшнюю ночь, находился как раз на границе света и тени. Стоя у машины, он отчетливо видел только верхнюю часть входной двери. За стойкой регистрации никого не было. Откуда-то из недр помещения доносился звук телевизора. Скорее всего, администратор не заметил, что кто-то вошел, и продолжал смотреть телевизор во внутренней комнате. Асакава перегнулся через стойку и попытался заглянуть туда, но это ему не удалось. В стеклянных дверцах буфета, стоявшего напротив входа в комнату, подрагивало голубоватое отражение телевизионного экрана. Доносились обрывки английских слов. Наверное, там смотрели какой-нибудь западный фильм, записанный на видео. Буфет использовался как хранилище для видеокассет. Он был набит кассетами, аккуратно вложенными в пластиковые коробки. Асакава положил локти на стойку и прочистил горло. Тут же из комнаты выскочил невысокий старичок и скороговоркой проговорил: «Извините, здравствуйте, добро пожаловать». Это, наверное, тот самый, который показывал регистрационную книгу адвокату из редакционного отдела в Атами. Пришло на ум Асакаве. С этой мыслью он дружелюбно улыбнулся старичку. «Здравствуйте, меня зовут Асакава», — представился он. «На мое имя заказан номер». Старичок пошуршал своими списками. Нашел фамилию Асакавы. «Вы заказывали номер Б4. Пожалуйста, напишите здесь свое полное имя и адрес». Асакава заполнил пустые строчки. Подписался своим настоящим именем. Все как есть, без обмана. Клубной карточки у него уже не было. Членский билет на Наямы он еще вчера по почте отправил законному владельцу. «Вы один у нас останавливаетесь?» Старичок с удивлением взглянул на Асакаву. Вероятно, он еще не сталкивался с подобным случаем. С финансовой точки зрения было гораздо разумнее снять одноместный номер в гостинице. Повозившись, он достал из-под стойки комплект постельного белья и показал рукой в сторону буфета. «Может быть, вы хотите какой-нибудь фильм посмотреть? У нас довольно хороший выбор. Много новых фильмов». «Ух ты! Да у вас тут целая серьезная видеотека!» Асакава пробежал глазами по плотно прижатым друг к другу кассетным корешкам. «Гонщики, Звездные войны, Назад в будущее, Пятница 13-я». Здесь была представлена вся более или менее известная западная фантастика. Новых фильмов действительно было немало. Довольно стандартный набор, предназначенный для молодежных компаний, которые, наверное, здесь в основном и останавливаются. Асакава не нашел для себя ничего интересного. И вообще, он сюда работать приехал, а не развлекаться. «Я, в общем-то, по делам», — как бы с сожалением сказал он и продемонстрировал администратору свой ноутбук. Старичок с пониманием покивал. Похоже, с его точки зрения, ноутбук оправдывал даже такое недоразумение, как одинокая ночевка в отдельном коттедже. «А в номере есть электрочайник?» — спохватился вдруг Асакава. «Да, все уже приготовлено. И электрочайник, и кофе, и чай», — улыбнулся старичок. Чай и кофе Асакаву не интересовали. Ему нужна была горячая вода, чтобы приготовить китайскую лапшу. Выдав постояльцу белье и ключ от комнаты, старичок объяснил, как добраться до коттеджа Б4. На прощание он поклонился Асакаве и как-то чересчур вежливо произнес: «Желаю вам приятно провести время».